Рекламно-информационная программа.
Народный врач. На радио «Комсомольская правда», Ставрополь.
Добрый день, это радио «Комсомольская правда», Ставрополь, в студии Дмитрий Белецкий. Вы слушаете программу «Народный врач». Она подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края. В наших эфирах мы знакомим вас с работой больниц и поликлиник городов и районов Ставрополья, а также рассказываем о лучших специалистах медучреждений нашего региона. Слушайте программу «Народный врач» по будням в 13 часов. Ну что же, сегодня в нашей студии замечательный доктор. Это врач-анестезиолог-реаниматолог Степновской центральной и районной больницы Расим Магомедгаджиевич. Магомедгаджиев, добрый день.
День добрый.
Спасибо, что приехали к нам издалека, из Степновского района сегодня и пришли к нам в студию. Ну что же, теперь обращаюсь к слушателям. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. Если у вас есть вопросы, звоните, дозванивайтесь, задавайте их. Также вы можете писать к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну что же, в наших программах мы уже несколько раз говорили про Степновскую центральную районную больницу. Вот пришло время проговорить про одно из самых важных отделений, которое скоро появится в Степновской центральной районной больнице. Это вот отделение реанимации. Расим Магомедгаджиевич, я знаю, что в вашей больнице это отделение сейчас создается. Расскажите, на какой стадии, что будет и в чем важность этого отделения для жителей Степновского района?
С чего даже начать, если честно, я не представляю, потому что отделение реанимации – это большое количество оборудований. Оборудование все зарубежное, требует массовых переводов текстов, того, чего мы хотим получить от этого оборудования. И очень оно дорогостоящее. Поэтому на сегодняшний день спланировать все полностью очень сложно. Но эта работа велась в течение года. Она уже, надеюсь, подходит к концу. Все на стадии процессов закупки. Уже все утвердили.
Скажите, вот отделение реанимации, сколько врачей там будут работать и вот сколько человек района будут получать необходимую медицинскую помощь? Вот примерно, вы знаете, сколько человек будет?
Если имеете в виду врачебный персонал?
Ну, во-первых, врачебный персонал и сколько эти врачи смогут вот людей обслуживать?
По-хорошему, было бы неплохо, если бы человек, хотя бы 6 врачей работало в этом отделении, чтобы обеспечить круглосуточный анестезиологический реанимационный пост, чтобы люди могли круглосуточно получать эту помощь, потому что именно реанимационная помощь – это та помощь, которая должна оказываться очень кратчайшие сроки. Это та помощь, которая, если окажется в первые минуты буквально, если это прям экстренная ситуация, то она окажется и будет эффективной. Если мы потеряем даже минуту, то мы можем уже не успеть и не спасти человека, что очень печально.
Смотрите, вот что сейчас происходит? Сейчас этого отделения нету, и вот спасибо вам большое, что оно создается, что отделение скоро появится. Скажите, что сейчас происходит? И людей, которые нуждаются, вы их посылают в Ставрополь, или что с ним происходит?
Вся необходимая помощь, разумеется, оказывается в полном объеме. Но дальнейшая помощь все-таки на сегодняшний день оказывается в Ставрополе. При создании данного отделения мы сможем самостоятельно вести тяжелых пациентов, которые нуждаются в реанимационной помощи. Уже без транспортировок за 200-300 километров, и что тяжело и для пациентов, и для родственников пациентов. И плюс, еще не забываем, при хорошем раскладе это дорога домой.
Угу. Ну и опять же необходимое время, да, которое вот теряется. Скажите, вот сейчас уже какое-то оборудование закуплено, уже какие-то врачи уже готовы работать? Вот как вот сейчас, на данный момент?
Подготавливаются выпускники. Сейчас местный Ставропольский университет, я так понимаю, что у вас здесь. Я просто сам издалека приехал.
Поэтому... Поговорим, да, знаю, что вы приехали издалека в Ставропольский край.
Поэтому я думаю, что кадры будут прибывать постепенно. Уже с сентября ожидается. По оборудованию сейчас укомплектована полностью анестезиологическая служба. Это та служба, которая отвечает за операции, анестезиологическое лечение, обезболивание и сохранение жизненных параметров, кроме оперативного вмешательства. И будет сейчас укомплектовываться полностью реанимационное отделение, что помимо самих операций, не только же хирургическое вмешательство требует пациента, но и те пациенты будут, которые будут требовать интенсивной терапии. Это все терапевтические, кардиологические и множество других профилей, в том числе и детство.
Напомню, адрес Степновской центральной районной больницы, она расположена в селе Степное по адресу улица Додонова, 22А, телефон приемной 31183, телефон регистратуры 31148. Ну что же, я знаю, вот вы уже сказали, что приехали издалека, я знаю, что, во-первых, участник программы «Земский доктор», и слышал, что вы приехали аж из Ханты-Мансийска. Так ли это, и как вы оказались на Ставропольской земле? Ой, и в Степновском районе?
Это довольно-таки долгая история, боюсь, эфира не хватит.
Ну, давайте, мы слушаем это.
Ну, да, на самом деле, я родился в Екатеринбурге и жил всю жизнь в Екатеринбурге, и работал и в Екатеринбурге, и в Ханты-Мансийске. Но сам я родом из Дагестана, поэтому потихоньку уже родители в возрасте, надо перебираться поближе к югу, чтобы точно так же мог помогать им ухаживать в случае чего, если что-то случится плохое. Как доктор это осознаешь, что со временем родителям нужна помощь и уход. Поэтому перебрался сюда, в Степновскую районную больницу, где меня хорошо приняли, встретили, где по сей день сегодня работаю.
А не жалеете, что вот именно в Степновском районе оказались, вот что продолжаете здесь работать?
Нет, нисколько.
Смотрите, реаниматологов немного, профессия очень трудная, но вы вот анестезиолог-реаниматолог, как решились? Вот как, почему именно эта профессия? Потому что я знаю, что многие молодые специалисты, ну, мягко говоря, не горят желанием. Ответственности много, знаний надо много, работа трудная.
Ну да, это та профессия, которая работает с любой специальностью. Если другой узкий специалист, он специалист своей специальности, то анестезиологи-реаниматологи должны ориентироваться в каждой специальности больше, чем сам специалист, потому что от него зависит все. Ну, саму специальность я выбрал, наверное, еще в курсе на втором медицинском университете, который я заканчивал, потому что со второго курса я уже работал на скорой медицинской помощи с дальнейшим переводом уже и в отделении. То есть изначально работал и в кардиореанимационной бригаде, и в стационаре в отделении реанимации, начиная с санитара, медбрата, потом уже врачом.
То есть прошли все стадии, знаете, работа просто изнутри,
ну,
с всех сторон. Смотрите, работа врача-анестезиолога-реаниматолога, одна, как я уже сказал, одна из самых сложных и важных. Но вот не все понимают специфику этой работы. Вот давайте и поговорим. Анестезиолог-реаниматолог. Во-первых, с чем связано, что здесь вот как бы две специальности заключаются даже в самом названии, и в чем специфика работы, чем вы занимаетесь?
Ну да, сама профессия анестезиологии и реанимации очень сложная и объемная. Да, это правильно, вы сказали, это две специальности. Где-то даже за рубежом, в Америке их разделяют. Нельзя работать анестезиологом и реаниматологом, только одним специалистом. Ну, у нас в России пока можно, потому что тонкую границу невозможно провести между этими двумя специальностями. Анестезиология – это та специальность, которая работает анестезия, по-простому обезболивание. Та профессия, которая отвечает за интраоперационные параметры, жизненные параметры пациента во время операции, потому что если человека не обезболить и не протектировать его все жизненные функции, то он просто не выживет во время операции. За это все отвечает анестезиолог. Это как пилот самолета с кучей мониторов и параметров, за которыми он должен следить. Во время жизни обычный пациент за ним следит он сам, его мозг, его все основные функции, когда он может сказать, ему больно, ему дискомфортно. Во время операции он этого сказать не может, за него полностью отвечает анестезиолог-реаниматолог. Профессия реанимации – это уже немножко другая специальность. Это специальность, которая не только во время операции надо работать, но и после. Восстановить все эти функции жизненно важные. Возможно, и без операции в плане терапии, либо кардиологии, все инфаркты, инсульты, которые нарушаются жизненно важные функции, надо поддерживать, восстанавливать. Этим всем занимается реаниматолог. Он как за маленьким ребенком следит за каждым пациентом, подсчитывает каждый миллилитр жидкости для этого пациента. Это очень тяжелая математическая работа с кучей схем, с кучей подсчетов, таблиц. То есть у меня на компьютере порядка 80 или 90 программ расчета только по одному пациенту производится.
Продолжим сразу после небольшой паузы разговаривать с нашим народным врачом. Напомню, это сегодня Расим Магомедгаджиевич Магомедгаджиев, который работает в Степновской центральной районной больнице. И сразу после небольшой паузы мы продолжим наш разговор.
Рекламно-информационная программа. Народный врач. На радио «Комсомольская правда», Ставрополь.
Продолжается программа «Народный врач» на радио «Комсомольская правда». И сегодня у нашей студии замечательный доктор, врач-анестезиолог, реаниматолог Степновской центральной районной больницы Расим Магомедгаджиевич Магомедгаджиев. Вы можете присоединяться к нашему разговору, звонить в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77 и задавать свои вопросы. Также можете писать к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. И вот, кстати, пришло сообщение в WhatsApp. Пишет Марина: «Скажите, пожалуйста, а вот анестезия при лечении зубов предусматривает общий наркоз, а то ребенка к врачу отвезти проблема, а уж лечение у меня слов нет. Я даже нашлепала, его не идет. Можно делать ребенку общее обезболивание при лечении зубов?»
К сожалению, это будет очень неудобно для врача-стоматолога, который будет работать при этом виде анестезии. Поэтому, как правило, для детей младшего возраста применяется не общая анестезия, а масочная в виде закиси азота, он же веселящий газ. Поэтому ребенок довольно счастливый и улыбается, и походы к врачу для него становятся радостным событием. знаем.
Если у вас есть свои вопросы, дозванивайтесь, пишите к нам в WhatsApp и задавайте их. Вот скажите, пожалуйста, многие, если уж пошло речь про наркоз, многие пациенты боятся наркоза, вот даже больше, наверное, операции, и вот задаются вопросом, вот такой вот в народе, есть проснусь я, не проснусь. Можно ли сказать, что успех операции вот наполовину зависит от работы анестезиолога или нет? Вот насколько работа анестезиолога вот важна в операции?
Да, на самом деле это очень сложно доверить полностью себя незнакомому человеку, с которым ты провел максимум час беседы. Просто на больше не всегда хватает времени провести беседу. В каких-то случаях даже на беседу с пациентом, чтобы узнать важные вопросы о его состоянии, о его заболеваниях, есть пару минут, не больше, потому что надо срочно в экстренном порядке оказывать человеку помощь. А тут человек понимает, что он будет бездействовать, он никак не сможет повлиять, и вот передача себя в чужие и порой даже незнакомые руки очень тяжело для каждого эмоционально. Я это прекрасно понимаю, поэтому стараюсь с людьми как-то найти общий язык. Ну, у нас называется compliance. То есть достигнут какого-то понимания, чтобы человек тебе больше доверял. И в этом селе еще есть такое понятие, как репутация, наверное, врача. И когда она достаточно хорошая, комплайнс находится довольно-таки быстро, если люди местные, в принципе, уже знают, какой ты доктор, какой ты врач.
8-800-500-45-77 – это бесплатный телефон прямого эфира. Можете дозвониться, задавать свои вопросы. Скажите, вот, а на чем основывается анестезиолог при выборе того или иного препарата? Понятно, что здесь очень много всего, но вот в общих чертах.
Ну, с препаратами мне будет тяжело ответить, потому что у вас сильно общая тема затронута. Есть разные виды анестезии. То есть, как мы уже говорили ранее, для детей это масочные наркозы, закиси азота и современные препараты. Есть регионарные методы анестезии, там абсолютно другие препараты. Есть препараты внутривенной тотальной анестезии, да, когда человек полностью отключается, спит, находится в бессознательном состоянии. Там препараты выбираются по показаниям, по статусу, в зависимости от вида анестезии и вида оперативного вмешательства, и статуса пациента, и болеет он, не болеет, чем какие-то имеет хронические заболевания. Возрастная группа пациента имеет очень большое значение.
Вот смотрите, я знаю, что, вот, к примеру, в Ставрополе есть в некоторых больницах разные отделения реанимации. Кто-то спасает людей, перенесших инсульты, инфаркты, кто-то поступает в отделение люди с травмами, там, дорожно-транспортные происшествия, там, черепно-мозговые травмы. Вот скажите, вот в вашем отделении каких пациентов вы будете лечить, кто будет попадать, вот, в первую очередь, какие это?
Не знаю, к сожалению или к счастью, но придется лечить всех.
То есть давайте перечислим, вот какие это вот недуги у людей, пациенты с чем будут обращаться в ваше отделение?
Отделение реанимации – это пациенты в крайне тяжелом состоянии, которые будут находиться в отделении реанимации с такими патологиями, как травмы тяжелые, все, которые с нарушением сознания, да, будут инфаркты, да, будут инсульты, это то, что касается терапии, будет остропочечная недостаточность, остропеченочная недостаточность. Нарушение всех функций жизненно важных для организма, когда он уже не может справляться сам, это все показания для нахождения в отделении реанимации.
Смотрите, у меня есть знакомый врач-анестезиолог-реаниматолог, он много рассказывал про свою работу такого, что у обычного человека, мне кажется, волосы на голове дыбом встают, вот сразу после того, как мы примем телефонный звонок, я расскажу про эту историю. Напомню, наш номер телефона 8-800-500-45-77. К нам присоединяется Ирина, добрый день.
Здравствуйте. Я сразу извиняюсь за свой вопрос, потому что я знаю, что у вас специализация совсем иная. Но я хочу обратиться именно к вам, как к доктору. Скажите, пожалуйста, есть ли вот какие-то верные способы бросить курить, может быть, медикаментозные, если есть уже очень сильная зависимость? Спасибо большое.
Понятно, спасибо, Ирина. Ну, немножко не по теме, но вот сможете ли ответить на вопрос? Курение, как от врача?
Совет. Курение, как от врача, да, есть у людей зависимость, она у них возникает не только психологическая в большей степени, но и рецепторная. Да, препараты существуют, которые помогают бороться, но основная проблема все-таки психологическая остается, поэтому есть и вам могут помочь психологически, и вы можете поддержать себя медикаментозом. В принципе, это вполне реально. Главное – желание и только захотеть.
Спасибо, Ирина, за звонок. Вот я начал рассказывать про истории моего знакомого реаниматолога. Вот он рассказывал первую историю, которая мне запомнилась. Это то, что вот у людей, как он говорил, что бывает такое после операции кислородное голодание мозга. И вот люди, некоторые начинают себя не очень адекватно вести. И вот он рассказывал такую историю, как мужчина после реанимации, не через несколько дней после операции, вскочил, сорвал себе все провода, взял какую-то железку, начал бегать за медсестрой, ему почудилось, что она привидение какое-то, его утихомирили, и через несколько дней он уже забыл про эту всю историю. Вот скажите, действительно ли такое возможно, и часто ли вот вы в своей работе сталкиваетесь вот с такими какими-то неадекватными проявлениями людей вот после операции?
Ну, к как правило, поведение неадекватное встречается часто, в основном у пожилых людей, потому что они, для них это новая обстановка, это стресс, это, ну, он просыпается, он не понимает, где он, кто он, возможно, это для него это еще остаточное явление сна после наркозного какого-то, поэтому вполне возможно, как правило, пациенты все фиксируются, дабы избежать, чтобы они навредили сами себе, и такого не происходило. Ну, масса смешных случаев бывает, когда пациенты даже просто несколько дней лежат, просыпаются и говорит, доченька, говорит, подойди, говорит, ко мне, медсестре. Угу. Где я, говорит? Кто я? Какой сейчас год? Когда им поясняешь, ух, говорит, такой, говорит, страшный сон снился. Поэтому если адекватные люди, они, бывает, и так спросят, а иногда могут совершенно себя по-иному повести, как вы рассказывали.
То есть, действительно, вам надо быть еще такими психологами, ко всему прочему. Принимаем следующий телефонный звонок. Светлана, добрый день.
Добрый день. А можно вопрос доктору?
Давайте.
Задать? Скажите, пожалуйста, вот у меня была крапивница, так и не определили на что, откуда она возникла, вот года два она у меня длилась. Сейчас на данный момент ее нет. Я задумываюсь о вторых родах, и у меня кесарево. Насколько может быть это опасно? Наркоз, я имею в виду, при кесаревом сечении.
Спасибо большое, Светлана.
Анестезия при кесаревом сечении бывает разная, бывает регионарная, бывает общая, в зависимости от показаний. И в том и в другом случае, если вы хотите себя обезопасить, есть аллергоцентры, где проводят аллергические пробы. И все препараты, которые будут использоваться для анестезии, вы можете поговорить с доктором, отнесутся в аллергоцентр, и вам проведут тест на совместимость.
Спасибо за такой развернутый ответ. Напомню, что у нас в гостях сегодня врач-анестезиолог-реаниматолог Степновской Центральной районной больницы Расим Магомедгаджиевич Магомедгаджиев. И напомню адрес Степновской центральной районной больницы. Она расположена в селе Степное по адресу улица Додонова, 22А. Телефон приемной 31183, телефон регистратуры 31148. Пришло еще одно сообщение к нам в WhatsApp. Подскажите, пожалуйста, взаимодействие с другими медучреждениями на Ставрополье, как вы оцениваете?
Сложно очень оценить то, чем я не занимаюсь. Взаимодействием занимается заместитель главного врача по лечебной части. Она у вас была вчера в эфире. Полностью за транспортировку и дорожную карту отвечает она. Но дело только ей сказать.
Ну что ж, напомню, что вы слушаете программу «Народный врач», и сразу после небольшой паузы мы продолжим разговор с действительно народным врачом, который трудится в Степновской центральной районной больнице. Так что у вас есть возможность еще задать свои вопросы. Дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577.
Рекламно-информационная программа. «Народный врач». На радио «Комсомольская правда», Ставрополь.
Продолжается программа «Народный врач». Напомню, у нас сегодня в гостях врач-анестезиолог-реаниматолог Степновской центральной районной больницы Расим Магомедгаджиевич Магомедгаджиев. Вы можете присоединяться к нашему разговору, звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577, задавайте свои вопросы или пишите к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Принимаем следующий телефонный звонок. К нам дозвонился Андрей из города Георгиевска. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как называется анестезия, когда пациенту делают укол позвоночника для обездвиживания, для обезболивания нижней части тела? И какие противопоказания?
Спасибо большое.
На самом деле там как минимум два вида анестезии. Это спинномозговая и эпидуральная. Отличаются они и по виду, и по уровню, и по методике. Поэтому и для одной, и для второй противопоказаний масса. Но это считается анестезией с наименьшим риском для пациентов и у пациентов с какими-то проблемами верхних дыхательных путей или, допустим, у пациентов, у которых есть проблемы с сердечной недостаточностью хронической или декомпенсированной. Это будет, возможно, наиболее оптимальный вид анестезии. И, как мы говорили ранее, пациенту очень тяжело бывает заснуть и довериться врачу. В этом случае пациент не засыпает и, в принципе, находится в сознании и может помочь врачу и анестезиологу, реаниматологу и хирургу, как-то контактируя с ним и выполняя какие-то определенные действия, манипуляции и сообщать о своем состоянии. Поэтому данный вид анестезии считается наиболее оптимальным в определенных условиях и с меньшим риском для пациента и с наибольшим эффектом в плане обезболивания, потому что такая анестезия длится от часа и, возможно, ее пролонгировать до 3 суток. Поэтому пациент не будет получать какие-то дополнительные медикаментозные препараты по обезболиванию, рана у него болеть не будет, соответственно, и заживать будет лучше.
Спасибо за подробнейший ответ. Принимаем следующий телефонный звонок 8 800 500 45 77. Напомню, это бесплатный телефон прямого эфира. Итак, к нам дозвонилась Анна. Анна, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к анестезиологу. У меня когда-то, несколько лет назад, было такое заболевание диагностированное, как опоясывающий лишай. И в связи с этим мне запретили эпидуральную анестезию и, в принципе, наркоз. Как долго мне еще нельзя будет пользоваться наркозом, эпидуральной анестезией и избегать их?
Спасибо большое.
Хотелось бы более подробно, конечно, узнать о вашем заболевании. Там есть разновидности герпеса, который отвечает за опоясывающийся лишай. Опоясывающийся – это название простонародное. На самом деле это герпес зостер. И он у нас в крови, определенные его виды всегда имеются, потому что когда в детстве любой человек переболел ветрянкой, это тот же самый вирус, он сохраняется. Есть и другие виды этого герпеса, которые могут вызвать это заболевание. Поэтому все зависит от того, какой вид, когда и на какой стадии компенсации, декомпенсации, субкомпенсации он у вас сейчас находится. И в принципе есть масса других видов обезболивания при различных операциях. То есть каждому пациенту мы подходим индивидуально, учитывая его особенности.
А часто приходится вообще вот отказывать в операции, потому что противопоказаний очень много. Понятно, что анестезия есть разная, наркозы разные, но вот часто ли приходится вот отказывать? Примерно вот какой процент вы отказываете в проведении операции и анестезии наркозом?
Начнем с того, есть операции плановые, есть отсроченные, есть экстренные, есть неотложные. Поэтому в неотложных и экстренных мы не откажем, потому что тут вопрос жизни и смерти.
То есть в такой ситуации врачи идут на риск, да, который может быть по состоянию здоровья, потому что
мы
он становится оправданным.
Ознакомливаем, да, пациентов, как правило, с риском анестезии и всем остальным, подбираем наиболее оптимальный вид анестезии и стараемся с ними максимально точно и аккуратно поработать, чтобы не допустить никаких малейших погрешностей в опросе пациента, потому что если он где-то что-то забыл даже сказать, это очень может сильно отразиться на дальнейшем его здоровье. Поэтому здесь очень важны детали и мелочи. А в плане других операций плановых, там мы можем их отсрочить на какое-то время с целью дообследования пациента. Где-то у него что-то, каких-то анализов может не хватить. В результате беседы мы узнаем о его хронических заболеваниях, поэтому ему необходимо будет дообследоваться и вернуться к нам.
Принимаем следующий телефонный звонок. Оксана, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так произошло, что несколько лет назад у меня было подряд 2 операции. Кесарево, а потом вторая буквально через 5 дней. Но после второй операции, она была менее сложная, мне дали, ну, видимо, я не знаю, не совсем качественную анестезию или какие-то лекарства мне не подошли, но у меня высыпало все. Мне даже приглашали аллерголога. Естественно, уже несколько лет прошло, я случайно задумалась о том, что, может быть, мне стоит знать, на что у меня была аллергия, или какой-то был наркоз, как-то это можно узнать, и насколько мне это нужно понимать, на что у меня была аллергия, или все-таки дело было в качественном или некачественном наркозе.
Спасибо. Что ответит специалист?
На самом деле, узнать можно, обратиться в то учреждение или к тому доктору, кто вам это все проводил, и не обязательно анестезия. На самом деле, на сегодняшний день самый большой процент аллергии – это латекс, это перчатки, а не медицинские препараты.
А вот в чем дело. То есть не обязательно она будет аллергия на медпрепарат.
Как правило, процент аллергии на медпрепараты колеблется в 1-2, а латекс и контактные все вещи, которые там могут находиться, просто не какие-то хлопчатые бумажные или еще что-то, на них намного больше процент аллергии и высыпаний у пациентов и у врачей, между прочим, тоже.
Вот второй случай я начал рассказывать про своего знакомого реаниматолога, анестезиолога, который работает в Ставрополе. Он рассказывал, был у них такой случай: мужчина-дальнобойщик ехал из Кисловодска в Москву, и вот по дороге в Ставрополь у него случился инфаркт. Так мужчина свою фуру догнал до больницы, припарковал ее и вывалился просто из кабины. Его, конечно же, сразу приняли, прооперировали, и вот уже буквально через несколько дней он начал проситься выписаться, и вот на его уговаривали остаться, и уже через несколько дней он выписался и дальше погнал свою фуру. Вот, подписал все бумаги. Вот часто ли вы сталкиваетесь с таким отношением людей, вот таким, ну, как говорится, извините за сленг, безалаберным? Вот какие больше людей, которые вот щепетильно относятся к своему здоровью, вот в плане операции, наркоза, или вот таких, которые вот, ну, не очень благоразумно поступают?
К сожалению, на сегодняшний день людей, относящихся к своему здоровью, с недолжным отношением намного больше. Это говорит даже о том, что на сегодняшний день уже для людей такие программы, как, допустим, диспансеризация, они очень тяжело работают, потому что люди не хотят планово идти даже обследоваться, чтобы предотвратить все эти заболевания. То есть основное — это профилактика. И когда я работаю с пациентами уже крайне тяжелыми и тяжелыми, говорить им о профилактике для них — это как будто они с неба упали и первый раз об этом слышат. Да, хотя я прекрасно понимаю и слышу это на каждой планерке, каждый день в 9 утра, что всех людей обзвонить, собрать, привести на диспансеризацию, приходите, поговорите с ним, уговорите, договоритесь, объясните им, расскажите, что надо еще раз приходить и назначать профилактику всех заболеваний, потому что уровень жизни уже, к сожалению, другой. Если раньше даже в старых произведениях 40 лет считалось старушкой, то сейчас ты к 40-летней даме не подойдешь и не скажешь: вы бабушка. Это порой довольно-таки хорошо сохранившиеся привлекательные дамы, действительно.
Ну, это вот кое-что, чтобы оставаться привлекательными, хорошими и здоровыми, надо обращаться к врачам, заниматься профилактикой. А вот слышал, что, кстати, в отделениях реанимации врачи не могут кричать и вот громко разговаривать, что якобы если кричат, то можно не услышать вот как раз-таки зов о помощи пациента, потому что все с операциями. Так ли это? Есть ли вообще какие-то вот традиции и правила вот в таких отделениях, вот отделение реанимации, интенсивной терапии?
Да, правил на самом деле очень много, но не думаю, что они все будут уместны в эфире. Да, кричать в реанимации нельзя. Не потому, что не услышим зов пациента, а потому, что работает оборудование, и везде стоят сигнальные тревоги. На каждый параметр пациента, на каждую жизненную функцию пациента стоит сигнальная тревога. И за этим надо очень-очень строго следить и реагировать незамедлительно.
Кстати, вот еще слышал, что, честно, на просторах интернета, что у реаниматологов есть свои приметы. К примеру, вот если пациент рыжий, к примеру, то значит операция пройдет не очень. Или там ноги скрестил, пройдет не очень. Скажите, правда это или нет? Вот как специалист, есть ли какие-то приметы у врачей вашего профиля?
Да, операция пройдет, возможно, с какими-то трудностями, но это чаще сами медики. То есть самый плохой пациент — это медик.
Угу. Так, скажите, вот профессия действительно сложная, ответственная, надо знать очень много, и, естественно, находитесь постоянно в каком-то напряжении. Вот как вы справляетесь с этим напряжением, вот с такой ответственностью? Вот может, есть какие-то методы?
Нет, на самом деле методов нет, это самоконтроль, только самоконтроль. Главное — не паниковать.
Ну, у вас такая профессия, как я уже сказал, вы спасаете людей, и когда им становится лучше, их переводят в другие отделения, и вот, как мне кажется, вы не видите этого счастья выздоровления людей. Вот не обидно это? И вот потом пациенты с благодарностью к вам относятся, потому что, мне кажется, вы их спасли, вытащили с того света, потом они пришли к другим врачам, там их дали, и они уже благодарны тем врачам. Видите эту благодарность?
Да, благодарности достаются в основном профильным специалистам. Но как мне, как анестезиологу-реаниматологу, когда я занимаюсь пациентом, я отслеживаю каждый его параметр и вижу моментальное улучшение почасовое, то есть не как там завтра, сегодня будет лучше, а именно каждый час, порой каждую минуту, где-то даже каждую секунду. Для меня это показатели своей работы. И когда я вижу, что пациент идет на улучшение, на поправку, и когда я его перевожу уже в профильное отделение, для меня это большая радость.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях был врач-анестезиолог-реаниматолог Степновской центральной районной больницы Расим Магомедгаджиевич. Магомедгаджиев действительно народный доктор, квалифицированный. Напомню еще раз, адрес Степновской центральной районной больницы, она расположена в селе Степное по адресу улица Додонова, 22А, телефон приемной 31183, телефон регистратуры 3 11 48. Ну что же, спасибо большое, что пришли к нам, что вы рассказали про свою работу, что поделились со слушателями, ответили на их вопросы. Я напомню, что уже завтра мы продолжим общаться с лучшими докторами Ставропольского края. Слушайте программу «Народный врач» в 13 часов. Меня зовут Дмитрий Белецкий. Будьте здоровы.
Народный врач.